Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Действительно, вот она, группа ВКонтакте, трансляция идет. Вот, собственно, Рутуб, трансляция тоже идет. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня среда, 13 апреля, сейчас 16.07. Мы продолжаем эфирное радиовещание, проверять уж не стану. Мы следим за лентами новостей, следим за тем, что происходит на московских дорогах, обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире, с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить 7373948. Можно, не забывайте об этом. Надо подписываться на телеграм-канал «Радио говорит МСК», чтобы следить за новостями от нашей радиостанции. Ну и в следующем часе для того, чтобы голосовать, мы будем говорить о развитии российского спорта. Две темы на ближайшие 20 минут. Товарооборот России и Китая с января по март вырос почти на треть. Ждать ли такого роста и дальше? Первая тема. А вторая тема. В России с 90-х годов стал рекордным рост трудоспособного населения. Неожиданная, как кажется, новость. Попробуем понять, почему так произошло и как это надолго. В прямом эфире, еще раз напомню, СМС-портал, Телеграм. Звонить можно. Что касается движения на московских дорогах, прямо сейчас пятибальные пробки. Как предполагает Яндекс, максимальные шестибальные пробки на сегодня будут в 6 и в 7 часов вечера. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты приходят, продолжает Песков говорить о том, насколько хорош Медведчук. Россия и Донбасс благодарны Медведчуку за помощь в обмене пленными в последние годы. Внешний долг России снижается с начала года на 26,5 миллиардов долларов. Это сообщение Центробанка. Ну и вот еще сообщение. Давайте посмотрим на ленте агентства РИА Новости. Здесь опять про Медведчука. Песков. Медведчук всегда выступал за мир и против войны. Решил остаться на Украине. Это срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот, кстати, нам пишут, что и в радиоэфире тоже все нормально. Спасибо, Виталий. Товарооборот России и Китая вырос с января по март почти на треть. Сегодня в новостях есть такое. В прошлом году он был меньше на 28,7%, если уж говорить про точную цифру. Данные Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Показатель достиг 38 миллиардов 170 миллионов долларов. При этом, обратите внимание, экспорт в Россию за три месяца вырос на 26%, а импорт из России в Китай увеличился и вовсе на 31%. Официальный представитель ведомства Ли Куйвэнь отмечает, что правительство Китая собирается поддерживать с Россией нормальные торговые отношения, несмотря на спецоперацию на Украине. Несмотря, ну потому что с другими странами такие торговые отношения не складываются. Надо ли ожидать, что нынешний рост 28,7% превратится в еще большую цифру? Виталий Манкевич к нам присоединяется. Он президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Виталий Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, я хотел бы вас попросить прокомментировать эти 28,7 роста. Это с января по март, на ваш взгляд, за счет чего?
Во-первых, конечно же, это сырье, это наши нефтегазовые возможности для поставки в Китай. Ну и, конечно, здесь хорошие возможности для наших китайских партнеров поставлять в Российскую Федерацию свое оборудование и те выпадающие цепочки, которые фактически мы сейчас ушли от европейских партнеров.
Ну, и все-таки это же с января по март, вряд ли все можно было так быстро пересмотреть, или это означает, что с учетом апреля, мая и последующих месяцев прирост будет еще больше?
В перспективе вы имеете в виду?
Ну, конечно.
Да, конечно. Я думаю, что в перспективе мы будем больше ориентироваться на Китай и на наших азиатских партнеров. И, конечно же, здесь будет товарооборот с Китаем все больше расти.
С вашей точки зрения, за счет чего прежде всего, по каким направлениям ожидать этого роста?
Ну, как я уже сказал, это нефть и газ, и это наше сырье.
Все-таки прежде всего сырье.
Ну, на сегодняшний день, да. Что касается наших продаж в Китай.
А что касается того, что может предложить нам Китай, вот мы уже столкнулись с тем, что, судя по всему, например, с точки зрения электроники, вряд ли Китай серьезно помочь может.
Ну, почему же? сейчас из Китая мы готовы, вернее, Китай готов нам поставлять электронику и платы, но есть некоторые сложности с санкционными товарами. Я думаю, что в ближайшие, я даже думаю, что не месяцы, а недели, мы тоже сможем поставить из Китая дефицитные товары. Я не хочу разглашать сейчас ту сложную продукцию, которую мы можем поставлять из Китая в Россию.
А вот эти сообщения, которые то и дело приходят со ссылкой на разного рода китайских производителей, банковские структуры или структуры телекоммуникационного сервиса, которые говорят, что они исполняют санкции и потому что-нибудь отключают, перестают поставлять и так далее. Вот эта проблема может быть решена?
Эта проблема может быть решена, но эта проблема может быть решена тихо.
Хорошо. Тогда еще один вопрос по поводу того, с чего мы начали, насчет нефти, газа, ну и всего остального. Насколько правы те, кто говорят, что Китаю мы продаем сейчас, ну, мягко говоря, со скидками?
Ну, конечно, наши китайские партнеры готовы входить инвестициями по добыче. Поэтому, конечно же, мы будем продавать с некоторыми скидками нашим партнерам, которые готовы инвестировать в российскую экономику.
То есть это не тот случай, когда китайцы заставляют нас, учитывая нашу ситуацию, продавать себе товар дешевле?
Нет, ни в коем случае это не так.
Спасибо. Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Собственно, из одной зависимости мы попадаем в другую. Еще неизвестно, какую цену заломит за все это Китай. Они ведь себе на уме, видимо, хорошо знает их. Панк 13. Виталий из Филей не понимает, чем наш рынок интересен Китаю, ведь это получается только сырье, но даже если сырье, известно, по какой цене мы гоним в поднебесную нефть и газ. Была информация, что китайцы просят низких цен, эти договоренности по низким ценам просят не афишировать. Ну вот вы слышали, что только что говорил Виталий Манкевич. А Артем задается вопросом, вот когда мы говорим про рост с января по март, почти треть, напомню, это данные главного таможенного управления Китайской Народной Республики, так это же период пандемии. Уровень 2021 года. Она была, теперь ее нет. Ну вот насчет ее нет, я бы все-таки вслед за Лукашенко вам не советовал говорить о том, что коронавирус куда-то потерялся, потому что коронавирус никуда не потерялся, и в том же Китае с ним, в общем, определенные сложности. 7373948, телефон прямого эфира. Кто из наших слушателей готов говорить о росте товарооборота России и Китая? Чего ждать от Китая? Что Россия могла бы предложить Китаю с вашей точки зрения? 7373948, телефон прямого эфира. Виктор 26-й пока дозванивается. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, это вслед за Панком 13-м. Страна встала с одних колен и села на другие. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Юрий, дело такого рода. Конечно, Китай хорошо, все приятно, но понимаете, 1 киловатт 70 копеек, а нас по 6 рублей с копейками берут. Ну, это как это? Я не знаю. Это
а откуда вы знаете? Нет, подождите. Во-первых, откуда вы знаете про 70 копеек?
Тут вот цепи... это по вашей программе передал, как говорится, я уже забыл.
То есть кто-то говорил, я понял. Просто с одной стороны мы уверены, что мы не знаем точной информации, с другой стороны кто-то передавал. 70 копеек. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Подмосковье. Ну вот, смотрите, ведь, конечно, все товарообороты, они растут. Ну, это тенденция всегда. Но важна сравнительная часть. Вот, например, без нефти и газа, без нефти, там, потому что ее нет просто, товарооборот Китая с ЕС 600 миллиардов. Так, без нефти и газа. Структура этого товарооборота, ну, мне ее объяснять вам не надо, вы лучше меня знаете, какая это структура. Это очень передел, глубокий передел, то есть то, что дает максимальное количество прибыли и то, что является высокотехнологичным. Давайте говорить просто, вот уберем эту нефть и газ. Вот смотрите, Юрий, вот проблема в чем? Вот все каждую минуту что обсуждают? Ой, у нас купят нефть и газ, поэтому мы можем в Европу. Конечно, купят, это даже никто... Но именно то, что Россия продает свое минеральное сырье, является показателем ее отсталости.
Ну, а все радостно. Слушайте, у покажи, Михаил, ну подождите, во-первых, то есть, а другие, которые продают нефть, а это не показатель?
Показатель, смотрите, кто ее продает. Эмираты – это совершенно другой, вот, другой, абсолютно другой смысл.
Это Америка другой, я понимаю.
Америка не продает. В Норвегии продает, потому что там мало населения, они себя сначала обеспечивают полностью, у них высокие технологии, все.
Нет, ну то есть, еще раз, да, они все продают тоже, но вы только про нас говорите так. Я понял, хорошо, ну правда, ну вот эта история какая-то странная, мы же про Китай говорим, товарооборот России и Китая. Ну давайте не продавать Китаю нефть и газ, давайте тогда говорить о том, что мы можем предложить Китаю. С другой стороны, если у вас есть возможность зарабатывать деньги на нефти и газе, из принципа, не зарабатывать на этом, как кажется, не очень правильно. 7-3, 7-3, да, действительно, эмиратская нефть, она и вкуснее, она демократичнее российской. Тут совершенно справедлив, Виталий. Артем говорит, но подождите, мы в Китай поставляем 4 миллиарда кубометров газа, в Европу порядка 200. Перспективы роста, с одной стороны, есть, но следует понимать, Китай покупает газ у Туркмении, Казахстана, Мьянмы и Катара. Мы там на 5-6 месте по объемам. Но мы не монополист на азиатском рынке, потому и вынуждены продавать с дисконтом. Но, с другой стороны, у нас есть большие перспективы, потому что мы, да, не монополист, но мы главный продавец газа на мировом рынке. А Панк 13 предлагает Китаю почку. Или это в Индию спрашивают? Ну, это вы уж с Китаем или с Индией поговорите, может быть, кто-нибудь там как-то с вами договорится. Ярослав Михаилу пишет, что США в Великую Отечественную войну не пробовали оружие и нефть, или они такие принципиальные. Григорий из Санкт-Петербурга шутит, что эмиратская нефть жиже нашей. Наша лучше. 7-3, 7-3, 94-8. Но понятно, во-первых, это шутки, а во-вторых, совершенно прав Александр, который говорит, ну ведь чем богаты, тем и рады.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опять же, чем богаты, те и рады, но это, тем и рады, то, ну, это пока, потому что в России с 90-х годов рекордный рост трудоспособного населения. Теперь трудоспособного населения будет больше, мы всего наделаем. И тогда не до газа и не до нефти будет всем, кто у нас что-то покупает. В 2021 году число жителей страны в возрасте от 16 лет вида достижения пенсии по старости увеличилось на 1 350 000. Ориентировочно, по состоянию на 1 января 2022 года, проживало 83 миллиона 200 тысяч таких граждан. В последние десятилетия, пишут нам, основным трендом было сокращение представителей трудоспособного возраста. Рост отмечался только дважды, в год присоединения Крыма и в первый год реализации пенсионной реформы. А тут вроде ни Крыма, ни пенсионной реформы, а рост на 1 350 000. Чем это можно объяснить? Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у вас есть объяснение, что это за рост?
Ну, здесь в основном сыграли два фактора, оказали влияние. У нас ведь трудоспособное население определяется в том числе, например, действующим законодательством, которое разрешает человеку начать работу, например, да, вот это 16 лет, можно уже осуществлять нормальную трудовую деятельность, и ограничениями пенсионного возраста. Поскольку у нас с 2018 года идет пенсионная реформа, у нас последовательно каждый год увеличивается количество людей, остающихся на рынке труда, в связи с тем, что пенсионный возраст постепенно повышается.
Да? Но также мы понимаем, что с повышением возраста количество тех, кто остается в трудоспособном населении, все меньше и меньше.
Нет, секундочку, вот еще раз. Дело в том, что расширение возрастных параметров, да, до 65 лет, например, у мужчин 60, означает, что у вас большее количество теперь, да, относится к трудоспособному населению. Это первый.
Да, но я как раз и говорю, до 62-летних, очевидно, больше, чем 63-летних.
Да,
и
да.
Поэтому с каждым годом такой прирост будет меньше.
Будет. Ну да, безусловно, так сказать, он просто закончится.
Ну вот да.
Определенный период времени, да, это надо просто понимать, да, что это техническая история, да. Вот. Второй момент – это то, что у нас с 2006 года действовала программа материнского капитала, и, как вы помните, вот в первые годы, особенно 2006-2007 год и 2000, вот эти два года был большой прирост рождаемости. Ну, и поскольку, так сказать, эти дети, которые родились в этот период времени, сейчас достигли возраста там 16 лет, то, естественно, они тоже увеличили численность лиц, относящихся к трудоспособному возрасту. Вот два основных фактора, которые повлияли на эту историю. Ну и плюс еще, ко всему прочему, отдельный фактор, ну, он действует по отношению к 2020 году. У нас сократилось количество там в тот момент мигрантов, да, а в 2021 году, так сказать, мигранты вернулись в Российскую Федерацию. Правда, не все, но, тем не менее, это тоже привело к тому, что количество трудоспособных граждан у нас увеличилось.
Это хороший вопрос. А трудоспособные граждане и мигранты – это разве одни и те же люди?
А, ну, если они находятся в возрасте 16-65 лет, мужчины, то да.
То есть даже если это мигранты и не граждане Российской Федерации, они могут считаться трудоспособным населением России?
Нет, это те граждане, которые имеют у нас гражданство.
Вот как раз вопрос, а действительно можно ли говорить о том, что этот рост в основном из-за них? Потому что вот, например, Артем пишет у нас за прошлый год плюс 700 тысяч, это все трудоспособного возраста, и это азиатские республики.
Нет, нет, конечно, так сказать, это не так, да, это в основном именно граждане Российской Федерации, то есть учтенные у нас как проживающие на территории Российской Федерации, имеющие гражданство Российской Федерации. Поэтому, безусловно, так сказать, это тогда бы у нас, знаете, цифры как летали, да, то есть там миллион плюс, еще один миллион минус. Нет, это вот только в отношении тех граждан, которые проживают на территории Российской Федерации и имеют соответствующие как бы документы, подтверждающие их статус.
Вот как раз по поводу учета граждан, которые, к примеру, то есть, то нет, как мигранты ведут себя, то живут на территории Российской Федерации, то нет. Учитывая, что объявлены первые результаты предварительной переписи населения, которые многих удивили, потому что цифра намного больше, чем предполагалось население Российской Федерации, насколько действительно легко учитывать вот этот рост трудоспособного населения по годам?
Ну, вы знаете, там всегда существуют сложности. Например, 2020 год – это особый год, да, в связи с тем, что была ковид-ситуация, локдауны, да, поэтому проводить такого рода опросы достаточно сложно. Но на самом деле, так сказать, вот точность определяется следующим моментом, да, у нас, например, так сказать, имеется, ну, автоматическая система учета, там, рождаемости, смертности, да, смертей в Российской Федерации. Поэтому мы с вами каждый раз знаем, какое количество у нас родилось людей, да, и какое количество умерло там в течение года. Поэтому эти данные, так сказать, ну, они как бы абсолютно. Мы также знаем, так сказать, какое количество пересекает границу, да, в разных направлениях. Поэтому тоже, как бы, так сказать, эти учетные данные находятся в возможностях, да, так сказать, учета Росстатом. Вот, поэтому, в принципе, так сказать, вот на основе цифровизации системы учета населения, в принципе, мы можем давать достаточно, так сказать, точные оценки.
Еще один вопрос. По состоянию на 1 января 2022 года ориентировочно в России проживает примерно 83 миллиона граждан трудоспособного населения. А есть цифра, сколько нам надо для того, чтобы не было проблем с людьми в экономике?
Ну, вы знаете, количество граждан, относящихся к трудоспособному возрасту, да, не равно количеству, сколько нам надо. Да, почему? Потому что нам надо, может быть, больше определенных категорий работников. Да? То есть есть такое понятие структурной безработицы. То есть вроде физически у вас есть люди, да, но по квалификации эти люди к вам не могут устроиться на работу. Это приводит к тому, что есть, например, дефицит рабочей силы в отдельных там секторах. Да? Поэтому здесь вот такой прямой зависимости или прямого равенства никогда не бывает.
Ну, то есть, вот Виталий спрашивает, мы можем жить без трудовой силы, к примеру, граждан Средней Азии? Или мы можем жить вообще без иностранцев в этом смысле?
Ответ на сегодняшний день нет, потому что не все граждане Российской Федерации готовы выполнять те трудовые функции, которые берут на себя мигранты. В силу разных причин, там, трудных условий труда, низкой заработной платы.
Так, ну, поднимите это заработную плату, и все будет нормально.
Но есть такое понятие непрестижность труда, например, так сказать, вот, как бы сейчас не очень модно, но тем не менее, в Европе, так сказать, заработная плата достаточно высокая, да, в среднем. Но тем не менее, например, граждане европейских стран не хотят быть дворниками, не хотят быть там сантехниками, да, не хотят заниматься низкоквалифицированной строительной работой.
То есть цифрами, да, эту проблему престижа не решишь?
Да, к сожалению, так сказать, вот это как бы ситуация, которая развивается. Ну и вот возьмем нашу, так сказать, страну, да, у нас на сегодняшний день проблема, например, что молодежь все-таки в большей степени ничего считает необходимым для себя по приобретению высшего образования, да, и в меньшей степени заинтересована заниматься рабочими профессиями. Проблема, связанная, так сказать, с культурой, которая складывалась долгое время, да, в том числе там низкой заработной платой, не очень престижными условиями труда, но и, конечно, это вот подчиненность той дисциплине, которая связана с производственным процессом, да, то есть вот нет свободного времени, там, как у блогера, да, как вот кажется, там, хочу работаю, хочу не работаю.
Ну да.
Да, вот, поэтому, как бы, возникает проблема у тех же самых работодателей, ну, не идет молодежь, да, вот, и решить...
И надо искать, люди, кто-то должен работать, я понял, спасибо. Да. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, мы за точность, поэтому, вот, смотрите, Артем пишет, по статистике Росстата, он продолжает свою тему про насчет Средней Азии, по статистике Росстата за 2021 год 735 тысяч иностранцев стали гражданами России. Вот вам и прирост, вы же понимаете, откуда эти миграционные потоки. Вот Артем говорит, вы же понимаете, видимо, понимает. Я не стал так к этому относиться. Я пошел и поискал официальную информацию на этот счет. И что получилось? Данные миграционной статистики МВД. Действительно, 735 тысяч 400 иностранцев новых, которые получили российское гражданство. Из них 376 тысяч – это бывшие граждане или настоящие граждане Украины, 103 тысячи. Таджикистана, 49 900 Казахстана, 46 900 Армении и 31 900 из Таджикистана. Чувствуете, где Средняя Азия в данном случае? Ну, явно за Украиной. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, я вот вспоминаю, как застраивалась Москва в 70-е, начале 80-х годов. Значит, там приглашались на работу так называемые лимитчики, рекрутинг которых производился в областях с преимущественным славянским населением. Проблема решалась.
Проблема... Ну, потому что... Потому что тогда жизнь была другая. Потому что страна была... Потому что страна была закрыта, жизнь была другая. Это как сегодня Валентина Матвиенко сказала.
Это вторично.
Да что вы!
Вот о чем, одну минуточку, если позволите.
А как это? Подождите, ну-ка давайте.
Одну минуточку. Алло.
Вы в эфире?
Я хочу спросить, вот хотела бы спросить этого господина, который сейчас выступал.
Господин уже не выступает, поэтому странно его спрашивать. Ну, правда, если это было тогда, когда люди не могли вот так запросто переехать из одного города в другой, тогда можно было работать так, как вы говорите. Можно ли сейчас что-то подобное устроить? Не факт. Мы не знаем. Может быть, можно. Но будет ли это то же самое? Валентина Матвиенко сказала, ну дайте задание малому и среднему бизнесу. Они наклепают гвоздей, вам всем хватит. Не надо будет поставлять иностранные гвозди. Но своевременно ли так говорить? Большой вопрос. Юрий Николаевич к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Престижным работу может сделать такое положение. Например... Рабочий человек к 50 годам становится судьей, прокурором, милиционером, депутатом.
Учить судью профессионально не надо.
Этому его научит жизнь и опыт.
Жизнь научит быть судьей, я понял. А страна была прежде открыта, пишет Виталий из Филей. Семен Семенович Горбунков ведь ездил. Помните, что там со Стамбулом-то было? Город контрастов, по-моему. У нас старшая смена лимитчица, и она этим до сих пор гордится, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Дисконнект уверен, что дворнику надо дать 100 тысяч рублей зарплаты, и это станет престижной работой. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, звоните по номеру 7373948, код города 495, и мы обсуждаем главные темы этого дня. Кроме того, мы следим за лентами новостей и следим за тем, что творится на московских дорогах. За всем этим можно наблюдать через «Контакт». ВКонтакте есть группа, туда подписывайтесь, там прямая трансляция, и через «Рутуб» тоже можно. Это происходит, я периодически проверяю, есть ли трансляция, вот в данный момент она прекрасно работает. Что касается сообщений по предыдущим темам, конечно, можно платить дворнику 100 тысяч, но у нас же возникнет проблема со шкафами, откуда брать деньги. Наверное, тогда надо будет повышать плату за коммунальные услуги, намекает Виталий. А 836-й я вообще не понял, на что намекает. Демография – это прежде всего естественный прирост и вымирание. Сколько лет уже прирост за счет приезжих? Запад хорошо ударил по нашим женщинам. Не хочу рожать и все, а вы мне должны вот где работать. А как вы собираетесь работать? Вы собираетесь заставить наших женщин? И это при том, что, в общем, нет стран, насколько я понимаю, учитывая развитие, нет стран, которые в той или иной мере не столкнулись с так называемым нежеланием женщин рожать в тех масштабах, как они это делали прежде. Ну и еще, Елена говорит, как это вы говорите, в СССР нельзя было уехать жить в другой город? Это не так, если вам было где жить у знакомых родственников или снять жилье. Ну да, если знакомые, родственники или те, у кого вы снимаете жилье, могли вас прописать. Потому что прописка тогда была важна. Но вот так запросто в школу устроить ребенка, ну, как-то не очень бы получилось. Ну да ладно, лимитчикам давали общежитие, поэтому они с удовольствием ехали в Москву, не только в Москву. Там, где давали общежитие, лимитчики ехали с удовольствием по разным направлениям. Мы, давайте не будем спорить о советском времени, это довольно давно было. Восстановить это вряд ли возможно, во всяком случае, в том варианте, как это было. Вот, да, 180, да нам бы хотя бы 3 ребенка в семью, Виталий, и достаточно было бы, и тогда не надо было бы писать, что мы должны работать над тем, что Запад хорошо ударил по нашим женщинам. У нас две темы на ближайшие 20 минут. В России предложили убрать из закона термин «образовательная услуга». Для многих это звучит как победа, но в данном случае это уже члены фракции «Единая Россия». Скорее всего, это скоро станет реальностью. Но зачем? Вторая тема. Чулпан Хаматова назвала бредятиной звание народной артистки. Она возвращает нас к довольно частым разговором о том, насколько нужны эти звания. Время идет, разговоры продолжаются, а звания остаются. 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Пресс-служба партии «Единая Россия» объявляет, инициатива убрать из закона термин «образовательная услуга» уже внесена в Государственную Думу, внесли ее члены фракции «Единая Россия». Поводом для подготовки законопроекта стали обращения педагогов, которые пожаловались на то, что такая формулировка не соответствует роли учителей в обучении. Обратите внимание, даже здесь формулировка «роль учителей в обучении». Это должна быть образовательное что? Ну ладно, об этом поговорим. Авторы документа предлагают убрать этот термин из закона об образовании. Чем и на что заменят образовательную услугу, уже задается вопросом Юлия. Ольга говорит, ну, других проблем у нас нет. Понимаете, какая штука? Вот здесь, в этой студии, очень много народу было. Так или иначе, связанные с образованием люди. И они, в общем, как мне кажется... Я не настаиваю на этом, но мне показалось, они чуть ли не в один голос все говорили, что это действительно серьезная проблема для педагогов прежде всего. Вот им это почему-то не нравится, им кажется, что это чуть иначе позиционирует их в обществе, позиционирует по отношению к детям. Главная проблема позиционирует по отношению к родителям. Любовь Духанина, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования. Любовь Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот смотрите, я только зачитал эту инициативу, а люди начали писать, тут других проблем у нас нет. А главное, ну хорошо, не образовательную, а как вы это будете называть?
Вы знаете, закон об образовании дает определение понятия, что такое образование. Образование есть воспитание и обучение. Формулировка «образовательная услуга» используется только в части закона, где речь идет о финансах для того, чтобы создать некий механизм правильного расчета финансового обеспечения. Ну, такая инициатива периодически звучала. Я думаю, что тот, кто выходит с инициативы, предложит свой вариант. Но нужно понимать, что принципиально закон об образовании и сегодня, еще раз повторюсь, определяет образование как воспитание и обучение.
Но у вас есть объяснение того, почему так болезненно люди относятся к этой формулировке «образовательная услуга»? Они, учителя, я имею в виду, они не считают, что они оказывают услуги? Или в чем здесь обида?
Ну, действительно, когда этот термин появился в новом законе об образовании, он был воспринят с обидой. Вы точно говорите причину, что когда человек реально служит стране, реально служит в интересах развития молодого поколения, то он с трудом воспринимает по отношению к себе понятие услуги, потому что, ну, обычно привыкли к услугам относить уборку помещения, покупку вещей, да, консультационные услуги, хотя консультационные услуги – это уже интеллектуальные услуги.
Ну вот как бы консультационная услуга идет, и вроде не обидно, а образовательная, значит, никак.
Ну, вот так прореагировало на сообщество, да. Самое главное, чтобы учитель не относился к своей работе как к услуге, а с радостью шел на работу для того, чтобы обучать детей, воспитывать их и развивать.
Еще раз, вы говорите, что в законе об образовании, где собираются что-то менять, это вообще в другом месте написано, скорее про бухгалтерию.
Да, это так.
Понял, спасибо. Любовь Духанина, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования. Ольга продолжает спорить. Значит, еще раз, Ольга, я объяснил. Вот даже здесь, в студии, были многие люди, так или иначе, связанные с образованием. Ну хорошо, тогда в следующий раз, кто мне будет говорить, я буду говорить. А вот Ольга, которая нам написала, считает, что эта проблема высосана из пальца. Ну хорошо, нет проблем. Лично я оказываю помощь пациентам. Те, кто оказывает медуслугу, барыги, пишет нам доктор 68-й. Вот она, вот где-то здесь эта проблема. Мы все рабочие люди, Виталий пишет, оказываем услуги, рабочий точит деталь, водитель водит автобус, ногти подпиливает кто-то, но только, не только учителя, вот видите, и доктора тоже, пусть называют как хотят, главное, чтобы толк был, пишет Юлия, но вот есть разные взгляды на это. Миша, представляется, образовательная услуга пришла вместе с финансовой оптимизацией образовательного процесса. Еще раз, судя по словам Любови Духаниной, это вообще история, которая исключительно про бухгалтерию. И там, где говорят про другое, никакой образовательной услуги даже в законе об образовании нет. Рим III, а суть в слове или в чем-то другом? Если меняют слово, но все остается так же, какая разница? Речь о чем-то другом. Да вот еще раз, говорят, что за этим словом есть другое отношение к профессии. Хотите вы это слышать или не хотите? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Марина, Москва. Конечно, мне кажется, отношение другое, потому что под услугой подразумевается, что ты делаешь свою работу и получаешь что-то взамен от конкретного лица. Тут учителя получают от государства, лицо, в принципе, ничего не отдает.
Ну, это не
Но
так.
Родители, ну как, ну что родители дают в государственной школе?
Учителю. Нет, подождите, услуга не обязательно оплачивается напрямую.
Ну, не напрямую, но все равно она оплачивается какой-то стороной. А тут сторона государства, которая эту услугу оплачивает.
Вы предлагаете не платить учителям?
Нет, я предлагаю вообще, мне не нравится тоже эта формулировка, чтобы
Вот объясните тогда Ольге, которая говорит, это высосанная из пальца проблема.
Не высосанная, она действительно есть. Как с медициной то же самое. Я врач, и мне тоже не нравится, когда я предоставляю услугу. Потому что я чувствую, что мне как бы пациент должен что-то в денежном эквиваленте как-то априори дать. Хотя это совершенно не так.
Подождите, ну то есть как бы вы хотите быть барыней? Ну правда,
нет,
ну я иначе не понимаю.
Я хочу выполнять свою работу, просто выполнять свою работу. Не оказывать услугу, а выполнять свою работу. Разница есть. Большая.
Но здесь, тогда, как бы, если я выполняю свою работу, а не оказываю услугу, тогда мы как бы равны. В этом смысле что?
Между кто равны?
Ну, то есть, услуга – это когда мы не равны, я тебе оказываю услугу, ты барыня, я, значит, холоп, а если мы равны, тогда я выполняю работу, а ты получаешь, хотел сказать, услугу, понимаете?
Нет, я не понимаю.
Ну, понятно. Сложная история. Родитель заплатил за обучение налогами, пишет Дмитрий, вообще-то. Пациент заплатил за услугу налогами, вообще-то. Виталий говорит, и что тогда делать водителю автобуса? Может, у него высокое призвание? И его тоже обижают, что пассажиры вот как-то так к нему относятся. Ну, не знаю. За образование, все говорят вам, уже привычно, за образование платят налогоплательщики. В общем, короче, судя по всему, эта проблема все-таки будет решена. В России предложили убрать из закона термин «образовательные услуги». Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хочу рассказать жуткую историю. Вот при царе платили жалования. Хозяин жаловал рабочих.
Представляете, насколько это было бы обидно сейчас?
Да, при советах им стали платить заработную плату в 4 раза меньше, но зато пролетариат хозяин страны.
Вот видите, да. а мы говорим об этом, термин уберут, а проблема-то сама собой решится. Это странная история. Люди вам говорят, что им кажется, что именно эта формулировка вызывает другие отношения между тем, кто, опять же, пытаюсь сказать иначе, но само собой оказывает услугу или учит и лечит, и тем, кто получает эту услугу или учится или лечится. 7373, вот милицию в полицию переименовали, пишет Игорь Владимирович, столько копий сломали в свое время, а поменялось отношение? Не знаю. Какая разница, как величаете? Это Виталий. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 говорит, не, поздно, уже отложилось. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. В классических услугах есть такие системы отношений, как клиент и, соответственно, тот, кто оказывает эту услугу. Так вот, в образовании не должно быть отношения, кто получает это образование, к тому, кто его дает, как клиент, как учить, как учителю.
А как вы собираетесь это формулировать?
Ну, не должно такого быть.
Нет, еще раз, секундочку.
Учитель, он превыше всего, потому что он учитель. Потому что ваши сотрудники там особо молодые, тоже они грешат, что я всегда показывал себя, учителя я не считал. Был один у вас
еще,
такой,
еще и раз, есть такой. Еще раз, вот вы мне все-таки объясните. Хорошо, мы так это не называем. Но мы граждане, мы равны, и вот это учитель превыше всего, это как-то немного странно звучит.
Секундочку, учитель старше. И мы никогда не равны, потому что человек, кто старше, он всегда выше, чем того человека, кто младше.
Да что вы? Это где-то конечно. В законе написано?
Это в понятиях написано.
Но мы-то говорим, о законе, а не о том, что написано у вас в головах. Так, что еще? Я около медицины пациентов клиентами не называю, потому что коробит. И не знаю почему, пишет Панк 13, опять пытаясь объяснить тем, кто говорят, мы не понимаем, в чем суть проблемы. В услугах еще понятие гарантийного срока. А какой может быть гарантийный срок у образования? Ну, может быть, у этих услуг и нет такого понятия. Где написано, что к услугам обязательно прикладывается гарантийный срок? И Юлия говорит, какая-то получается низкая самооценка у педагогов. Зато как что случись, многие этой формулировкой как раз отнекиваются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Мне не нравится подход к образованию как к услуге, а по крайней мере уж точно вот именно школа, потому что это выглядит так, как, если не знаю, там у Алисы или еще кого-нибудь.
Нет, смотрите,
чтобы рассказал
вот...
урок.
Вот Любовь Духанина только что вам объяснила, а этого и нет в законе, в той части, о которой говорите вы.
Ну, хорошо, я, может быть, просто позже подключился и вот про вот эту часть не слышу, а слышу вот эту дискуссию.
Нет,
просто
ну так вижу... в этом есть проблема тогда, получается, что мы говорим, давайте что-то поменяем, а оно, в общем, в этом смысле не принципиально.
Принципиально, на мой взгляд, следующее, что я просто вижу, что школа, гоняясь, не знаю, там, за баллами или за какими-то, вот именно как вот, что она выполняет услугу, теряет именно образовательный момент. Я не вижу, чтобы с моими детьми, которые плохо учатся, у них там, им у них сложности, да, с ними нормально занимались дополнительно. Я не вижу, чтобы с сыном, у которого способности к математике, эти способности развивали. Я вижу какой-то усредненный подход, который, ну, если человек готов получать информацию аудио, можно просто заменить какими-то там аудиокнигой, и все.
Понимаете, какая штука? Но ровно это говорили примерно 40 лет назад о советском образовании, при этом, правда, говорили, вот правда, может быть, в этой школе так, а в этой школе иначе. И там не было понятия образовательная услуга. У нас не в законе проблема, а в том, как учат наших детей и как к этому родители относятся, пишет Юлия. Виталий уже придумал гарантийный талон на единый госэкзамен. Но его вроде пока никто, кроме Виталия, не придумал.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Чулпан Хаматова, народная артистка России, назвала бредятиной само звание. Актриса рассказала, что ее любят представлять, упоминая все эти регалии, однако она всегда запрещает это делать. Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно, говорит она, я не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток, если отнимут, я отдам, сказала Хаматова в интервью латвийскому телевидению. Она теперь живет в Латвии, если вы не в курсе. Она переехала туда после начала спецоперации России на Украину, она перевезла туда и детей и заявила, что пока, во всяком случае, на родину возвращаться не намеренно. Видимо, кто-то заговорил о том, что, может быть, ее за это лишат звания, но это возвращает нас к тому, а что это вообще, что такое звание народного артиста, народной артистки, это вообще, может быть, действительно советский пережиток? Геннадий Смирнов, зампред в Союзе театральных деятелей России. Геннадий Александрович, здравствуйте.
Добрый день, да, добрый день.
Но это же споры, вот уже, вот как нет Советского Союза, так и продолжаются эти споры, но продолжают давать звания. Зачем?
Вы знаете, эти споры начались еще раньше, до распада Советского Союза. Я вам хочу сказать, что еще Николай Павлович Акимов в Ленинграде тогда еще, да, в 70-е годы, снял с афиши, из программок везде. Он был народный артист СССР.
Ну да.
Но он везде убрал звания своих. Он, знаете, что говорил? Он говорил, если у человека есть имя, ему достаточно фамилии. И поэтому, и вы знаете, и Михаил Александрович Ульянов тоже в театре Вахтангова не печатал звания в программках и на афишах. Ну, сами понимаете, что звание – это, ну, форма признания и поощрения заслуг.
Вот поощрение, давайте, да, тогда чуть поподробнее.
Да.
Это поощряет, видимо, местом на кладбище и, видимо, повышенной пенсией и повышенной зарплатой, так?
Нет. Место на кладбище, вы правы, да, действительно, можно место получше получить, если у тебя есть почетное звание. Но я вам хочу сказать, что когда человек выходит на пенсию, тогда почетное звание монетизируется, то, что называется, потому что он получает звание ветеран труда, а со званием ветеран труда получает массу льгот, связанных с оплатой жилья, с проездом бесплатным, ну и так далее, да. А вообще за почетные звания у нас нету никакого закона, ни постановления правительства, ничего, никакого нормативного документа, по которому за почетное звание добавлялась бы заработная плата. Но в некоторых регионах, надо сказать, в частности и в Москве тоже, за почетное звание человек, достигший пенсионного возраста, получает дополнительное вознаграждение ежемесячно.
Чуть ли не вторую пенсию, я слышал.
Ну, 30 тысяч в Москве заслуженные народные артисты получают, и достигшие пенсионного возраста, в том числе и работающие.
Скажите, вот если бы вы принимали решение, вы бы, да, оставили эти звания?
Я бы, знаете, что сделал? Только сразу хочу сказать, что я тут не, ну, от себя лично говорю, потому что в Союзе театральных
поэтому я и спросил,
мы это не,
да,
обсуждали. А я бы что сделал? Во-первых, все почетные звания, кроме заслуженных мастеров спорта, присваивает президент своим указом. Я думаю, что это вот президенту больше делать нечего, как почетные звания, значит, давать. Я считаю, что почетные звания должно давать Министерство культуры. Это связано с культурой, да? Так же, как спорткомитет сегодня присуждая звание заслуженного мастера спорта. Ну и ничего, это, так сказать, проще гораздо было бы, чем вот президент, отдел кадров наград.
Слушайте,
поверьте,
ну,
это такая морока.
Ну мы же с вами понимаем, вот если так, что называется, вниз спустить, так этих народных артистов будет.
Почему вы так думаете? Дело в том, что всегда можно, и сейчас же есть квоты определенные. Вы думаете, что, так дают, раздают направо-налево? Нет.
А, все-таки
есть
такого
определенная
нет.
Квота. Да, есть определенная квота. Опять-таки, договорились так, знаете, вот нигде никакого закона или документа, который бы устанавливал эти квоты, его нет.
Но
так договорились.
Но, да. Это понятно, что так договорились, но все-таки согласитесь, народный артист, это вроде как артист народа. Ну, понятно, что тогда народный артист, вот первое, что приходит на ум, Владимир Высоцкий, который народным артистом-то не был.
У него не было никакого почетного
вот
звания.
И, кстати сказать, похоронен он так, как народный артист.
Ну, в Новоганьковском.
Ну, да, вот. Так конечно. Я к тому, что народ ведь не голосует за эти звания.
Вы знаете что? Ну, признание, все-таки признание учитывается народное при присвоении почетного звания. Если человек неизвестен, если народ его не любит, не ходит на его спектакли, ну, какое звание? Конечно, не будет.
В общем, сложно представить себе никому неизвестного народного артиста.
Представить сложно, но думаю, что такие есть.
Ну, вряд ли много. Спасибо. Геннадий Смирнов, заместитель председателя Союза театральных деятелей России. Отказываться от званий хорошо бы до вручения или награждения, а не потом, когда это стало удобно. Никто не... Вот... Это тоже важно. Никто так и не услышал, о чем говорила Чулпан Хаматова. Потому что много сообщений о том, что она не отказывается. Она говорит, что не понимает этого звания. И если ее лишат, смотрите, если отнимут, я отдам. Это ведь, чувствуете, это другое. Не я отдаю. Будете отнимать, забирайте. Это немножко другая история. Но мы сейчас про другое. Вот народный артист Албании, вы представляете? Народный артист Люксембурга. Или на сцене народный артист Франции Джо Дассен. Ну, понятно, что это было до 1980 года, но это бы звучало примерно так. 7373948. А у нас продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
На тему образования можно сказать?
Нет, нет, мы сейчас не про образование говорим. Калягин назвал увольнение Райкина из школы Райкина анекдотом. Это из новостей, которые в эти минуты приходят. Кстати, один народный артист, другой народный артист. 7373948, телефон прямого эфира. Правда, насколько я бы лишил, пишет Миша, народ Латвии отнюдь не народ России. Вы-то, может, и лишите, и она отдаст. Но мы-то говорим о том, нужны ли нам народные артисты. И еще иначе. А вы давали ей это звание? Вот ведь вопрос. 7373948. Да, прошу.
Да, Юрий, добрый день. Роман, Москва. Я с вами немножко не соглашусь, потому что во Франции, допустим, нет звания народного артиста, но есть звание... То есть дают орден почетного легиона, или в той же самой Англии там присваивают звание сэр и так далее.
Да, пожалуйста, у нас же тоже так можно и... давать орден, да, присваивать звание, но мы-то говорим про народного артиста. Это профессиональное звание. Народный журналист, народный пекарь. Что еще может быть? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Это наше достояние. Это наше достояние. Народные артисты и так далее.
А как вы определяете, что вот этот наше достояние, а этот нет?
По статусу, где выдан, есть республиканские...
Ну, то есть Высоцкий не народное достояние?
Высоцкий народное достояние.
Но у него нет звания, видите, тогда это так не работает. Милохин популярен без всяких народных, вселенских, уважаемых и так далее. Валя Карнавал, Клава Кока, правильно пишет Виталий из Филей. Получается, что ей непонятно и, мол, не нужно, но от звания не отказалась и отдавать не собирается, пишет Юля. А вы вот все, когда вам непонятно, если это, к примеру, вам приятно... Или выгодно? Вы от всего этого отказываетесь, Юля. Или вы, когда это принимаете, потом никому не говорите, что вы по этому поводу думаете. Ну, давайте мы будем честными друг с другом. Можно сделать звание народного народа, пишет Виталий. Народный артист Латинской Америки. Давайте узнаем, что там у них. Существует что-то подобное? А есть ли история, чтобы можно было лишать звания? Задается вопросом Анны. Это тоже хорошая история. Но, видимо, раз такие вопросы задают, видимо, какой-то вариант существует. 7373948. Телефон прямого эфира. В Петербурге почетному жителю положен бесплатный проезд. А в этом году... Что, в этом году будет Миллер почетным жителем? Ну, значит, и Миллеру будет положен бесплатный проезд. Но он ведь не народный артист Российской Федерации. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы сейчас не обсуждаем звание почетных граждан. До этого мы пока не дошли. 7373948. Так, 536 уже точно. Чулпан не народная артистка. А какая артистка народная? Вот тут тоже. Так, мы опять возвращаемся к вопросу о том, а как это все определяется? Что референдумы проводить? Если народный артист России, значит, общероссийский референдум. Народ и пипл, который хавает, это не одно и то же. Народ это выше, пишет Андрей Ильин. Александр пишет, а как же Ефремов? Что еще пишет? Представили льготы, например, Баскова или Киркорова? Пишет Виталь. Вот, опять же, они, может, и не нуждаются в бесплатном проезде, субсидиях и прочих пряниках при их гонорарах. Но эта штука приятная. То есть, я, может, и не поеду в этом трамвае, но приятно, что я могу проехать в нем бесплатно. Ну, если бы я был народным радиоведущим, артистом, ну или так далее. В следующем часе программа «Своя правда» о спорте.